Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Радиогостиная открывает двери. За пультом Анна Ильина, микрофон Олег Шевкун. Сейчас представлю нашего гостя. Сначала кое-что расскажу. Я помню, в семинарские еще годы был у нас преподаватель истории, историю христианства. Он преподавал историю христианской церкви. И он нам говорил так. Вот если вы будете хорошо знать историю церкви, то вы меньше будете удивляться тому, что происходит сейчас. И лучше все это поймете. Сегодня протоиерей Олег Стеняев с нами у нас в гостях. Отец Олег, добрый день.
Добрый день.
И, отец Олег, на церковь все чаще и чаще нападают. Ну, может быть, в России это не так часто. Да и в России тоже. Вы удивляетесь, когда слышите очередные нападки на церковь, на христиан, на верующих людей?
В Писании сказано, что желающие жить благочестиво будут гонимы. Обратите внимание, не живущие благочестиво, а только желающие. А если мы будем жить благочестиво, нас могут вообще уничтожить. Но это всегда оценка, нравственная оценка. Мы другие, чем они.
Вас, когда вы подвергаетесь, а я знаю, что в вашей жизни это было гонением или преследованием, вас это радует? Вас это, как нынче говорят, напрягает? Или что?
Я не испытываю таких прямых гонений со стороны мира, потому что я где-то уже 17 лет живу рядом с храмом, что называется. То есть я как бы вошел в структуру церкви и в ней нахожусь. То есть я мало пересекаюсь с людьми мирскими, что называется, на улице. Мне кажется, больше гонений терпят те христиане, которые миряне. Они учатся среди неоязычников. Они работают рядом с воинствующими безбожниками. Вот их ситуация, она, может быть, более такая плачевна, как Христос говорил, как овец среди волков, посылаю вас.
Насколько вы, как человек, который давно с Господом, давно в церкви, насколько вы при этом, зная историю христианства, зная, через что церковь прошла, насколько вы можете стать Божьим инструментом, чтобы помочь современным христианам, которые проходят через гонения?
Если говорить о гонениях, то...
Гонения разные, начиная от насмешек, косых взглядов, до более серьезных.
То они были на самом деле всегда. В каком случае осуществляется реакция против инородного тела? И что может произойти? Если какое-то инородное тело попадает в какую-то среду, первое, среда выталкивает из себя инородное тело. Второе. Само это тело деформирует эту среду.
Я правильно
понял?
Третье. Да, извините.
Само это инородное тело настолько деформирует эту среду, что вся эта среда превращается в это тело. Вот три возможных позиции. Христос сказал, что мы должны оставлять этот мир. А соль – это, в принципе, острая вещь. И не всегда приятная. Даже есть такое выражение. Не сыпь мне соль на рану. И своим существованием христиане бросают вызов тому образу жизни, прежде всего, который ведут другие люди. Поэтому для этих людей очень важно доказать самим себе и нам, что мы мало чем от них отличаемся, что мы такие, как они, даже хуже, чем они, что они намного лучше. А главное обвинение, которое с древних времен возводилось на христиан, это то, что христиане, они человеконенавистники.
В смысле?
Они не любят жизнь, они все уже сконцентрированы на чем-то таком загробном, и они как бы человека-ненавистники по определению, и они как бы не принимают этот мир, потому что вот какая-то внутренняя их установка, она требует от них ненавидеть все и вся.
Я сейчас, может быть, неблагочестивый пример приведу, но все-таки прокомментируйте. Я вспоминаю, когда вот я стал верующим, стал христианином, ребята, друзья говорят, пошли пивка попьем. Я говорю, не хочу. Они, что, ты нас презираешь, что ли? Да презираешь, что ли? И, в общем, я, конечно, понимаю, что проводить параллель между вот этим, да, и человеконенавистничеством, в котором обвиняли ранних христиан, наверное, не стоит. Но ведь... Смысл-то тот же, мы не вписываемся, потому что у нас другие стандарты, другие установки в этой жизни.
На самом деле мы не впишемся ни в каком случае. Пойдем ли мы пить с ними пиво или не пойдем. Например, если меня приглашают выпить пиво, я могу и пойти. Мне все равно поставят на вид, вот ты христианин, сидишь тут с нами, пиво пьешь, чем ты от нас отличаешься.
То есть, подождите, пошел плохо, не пошел тоже плохо?
Да, это как в Евангелии. Мы вам пели грустные песни, вы не плакали. Мы пели вам веселые, вы не смеялись. То есть, ни баптист своей трезвенническим таким пониманием не угодит миру, ни православный с таким более выдержанным, спокойным образом жизни, тут тоже никого не устроит. То всегда нами будут недовольны. Там, пошли мы с ними пить пиво, не пошли мы с ними пить пиво.
Можно ли сказать, что, собственно говоря, недовольство мира, тот факт, что христиане не могут вписаться в мир, в жизнь мира, что это связано с явлением мученичества? То есть реакция мира имеет разные, приобретает разные формы, разную силу, и в экстремальном варианте это как раз мученичество.
Гонения начинаются с информационного обстрела христиан и христианских общин. Мы знаем, как относились к Иисусу Христу. Основатель нашей церкви говорили, он ест и пьет с мытарями грешниками.
Абсолютно.
Он пьет вино, ест мясо, он общается с непонятными людьми. Вот такое было отношение. Но в то же время их не устраивало, и, скажем так, первый баптист, Иоанн Креститель, который вел очень аскетичный образ жизни, который жил в уединении, это тоже их не устраивало. То есть Иоанн Креститель своим аскетизмом баптистским и Господь Иисус Христос с более открытым отношением к людям, это вызывало у них раздражение в каждом случае.
То есть человек чувствует чужеродность, какую-то духовную чужеродность?
Да. Это без сомнения происходит. Вообще люди как-то, они вот кучкуются по неким признакам. Мы там принадлежим к одному цеху, мы живем по эту сторону реки, а вы из какого района, и так далее, и так далее.
Подождите, но ведь Древний Рим, если брать до новозаветные времена, он ведь был не просто религиозным. Он был многорелигиозным. И если говорить о ранних христианах, я, конечно, понимаю, что, да, Христос предупреждал, да, что вы не в мире, да, вы другие, а мир будет ненавидеть вас. Это предупреждения, которые были. Но, с другой стороны, смотрите, почему бы Риму не принять еще одну форму религиозности?
Дело в том, что до появления христианства, как пишет, кстати, безбожник Людвиг Фейербах, человека как такового не существовало. Грек был греком, египтянин был египтянином, римлянин был римлянином. И только с появлением христианства, пишет он, появился человек как сын человеческий с большой буквы. И вот римлян это очень раздражало, когда на одном собрании собираются рабы, сенаторы, господа, люди разных национальностей, евреи, эллины, разного социального положения. Вот это бросало вызов римской политике, разделяя властвуй. У них эта политика, она помогала им управлять целой империей. Греки, пусть тусуются с греками, значит, сирийцы с сирийцами. Евреи жили за Тибром, как известно, в Риме. У них специально был свой квартал. А тут появляется религия, которая бросает вызов этим границам межклассовым, межнациональным. И это было непонятно. Как это вместе сидят там сенатор какой-нибудь, там член императорской семьи, как священномученик Климент, он же был принцем римским, и какие-то рабы там сидят, евреи какие-то. Это было непонятно тогдашнему обществу. Это не вкладывалось ни в какие модели. А римское общество действительно было очень веротерпимое. Так в чем же обвиняли христиан? Христиан, прежде всего, обвиняли в человеконенавистничестве, что им все, что людям радостно, им как бы не подходит. Их обвиняли в отравлении колодцев, это устоявшееся обвинение. Их обвиняли в свальном грехе, что на так называемых вечерях любви. Они вот там, они себя друг друга называют братья и сестры, вот там у них любовь, а любовь в античном понимании – это очень конкретное определение. Их обвиняли не больше, не меньше, как в поедании детей. потому что кто-то мог что-то слышать. Как говорится, не бывает дыма без огня. Например, если язычник услышал, что христианин говорит христианину, мы будем сегодня причащаться тело и крови Сына Божия, ну, какая у него может возникнуть мысль, значит, какого-то чего-то сына, ребенка, они его убьют и будут, значит, пожирать его тело и пить его кровь. Или христианин говорит христианке, ты придешь на вечерю любви? Ну, как язычник отреагирует на эту услышанную фразу? Ну, ночью вот они там собираются в каком-то доме, там, в катакомбах, это вообще как-то неприлично, и будут там заниматься своей любовью этой христианской. А отравление колодцев христиане, они освящали воду. Это еврейское обычай, очень древнее, написано в Пятикнижии Моисея. То есть была освященная вода, и остатки этой воды выливали в общественные колодцы с намерением, чтобы благодать передалась и другим. Но если эти люди поедают младенцев, если они участвуют в беспорядочном каком-то грехе плотском, что же они могут выливать в общественные колодцы, если не отрав? Такая была логика римского общества того времени. И греческого, вот, просвещенного.
Вот об этом сегодня будем беседовать. Будем беседовать об обвинениях против ранних христиан. Будем беседовать о том, как отвечали ранние христиане на эти обвинения. И как это помогает нам с вами сегодня. Как это помогает нам с вами в нашей современной жизни. Я напоминаю, что под трансляциями, я вижу, что вы уже оставляете комментарии, и мы почитаем эти комментарии несколько позже. Под трансляциями вы можете писать комментарии или писать нам через сайт theos.fm или приложение, наше приложение Радио Теос. Олег Стеняев сегодня с нами в студии. Мы сделаем перерыв буквально на 10 секунд и потом вернемся к нашей беседе.
Радио Гостиная. Говорим о главном и не только.
Говорим сегодня о ранних христианах. Отец Олег, ну скажите, вот с чего, если мы говорим о мучениках, о людях, которые проявляли, провозглашали непопулярные вещи и страдали за это. Правильно я понимаю, что все-таки первым мучеником после Христа нужно считать Стефана, это Деяния апостолов, 7 глава.
В православной традиции первыми мучениками считаются вифлеемские младенцы. Вифлеемские младенцы, они пострадали непосредственно за Христа и вместо Христа. Помните, когда царь Ирод издал указ избить всех младенцев, начиная от 2 лет и ниже, в окрестностях Вифлеема и в самом Вифлееме?
Да, он хотел умертвить Христа, а при этом...
Да, погибло очень много детей. И святые отцы, комментируя это обстоятельство, они говорят, а почему Бог попустил, что первыми, кто пролил свою кровь за Христа, непосредственно за Христа, вместо Христа, были вифлеемские младенцы. И отцы, отвечая на этот вопрос, говорят, этим самым Бог показал высоту и чистоту мученического служения. Не каждый может сподобиться взойти на подобную Голгофу, так, чтобы не просто веровать, но и свою жизнь положить на алтарь своих религиозных ценностей. Надо быть чистым, нравственным, морально, как вифлеемский младенец, это как минимум. И Господь поэтому и попустил им стать первыми мучениками, первыми страдальцами за Христа. И мы вспоминаем их память, у нас есть определенный установленный день. В то же время, действительно, сам Христос, мученик, он называется в Новом Завете мартирос, то есть исповедник, свидетель верный.
Свидетель еще, да.
Вот, он называется свидетель верной истины, свидетель – это мартирос, это исповедник, потому что вот это греческое слово мартирос, оно не так, как русское мученик. У нас мучеником считается каждый, кто испытывает какую-то боль. А мученичество в новозаветном понимании – это когда человек своими страданиями исповедует идеал своей веры. Ну, никто бы не стал умирать бы там за веру в Аполлона, там, в Зевса, в Гермеса. А христиане, когда они умирали за Христа, они свидетельствовали, что за этим что-то стоит. Язычники понимали, что, ну, если там от них потребуют, чтобы они умерли там за веру в Геракла, они сразу дунут и плюнут на этого Геракла,
в общем,
и
да,
забудут о нем. А когда они видели, что христианские юноши, девушки, старцы, дети, они умирают за Христа, им начинало казаться, что это какая-то действительно реальность. скрывается за этой верой. Это не так просто это набор каких-то рассуждений. Но для них это было что-то такое иллюзорное. Но когда они видели, что за это можно умереть, вот это обрастало неким таким вот реальным ореолом.
То есть по этой причине, ну, в частности, я понимаю, что не только, но в частности и по этой причине было очевидно, что язычество и христианство – это принципиально разные вещи. Это не просто еще одна религия. Это отношение с Богом, это изменившаяся жизнь, жизнь, изменившаяся вплоть до того, что человек готов страдать, ну, в отличие от язычника, который страдать был не готов.
Да, он и не хотел создать своих богов. Его боги для него – это некое подспорье. Он мог поносить своих богов. Вспомните комедии, которые писали греки, римляне против своих богов. Они осмеивали своих богов, но при этом требовали, что поклоняться им надо. Таков порядок, регламент установлен.
Никита пишет, ну так это возможность проповедовать язычникам. Например, пример апостола Павла. Да, Никита, пример апостола Павла, возможность проповедовать язычникам, но понимать, что ты жизнь свою ставишь на кон, если хотите, да, то, что ты рискуешь, и Господь хочет, чтобы ты вот, был готов это сделать. Кто из ранних христиан, ну, первым и, скажем так, наиболее систематично отвечал вот на эти упреки, на эти нападки?
Конечно, это Юстин Философ или Юстин Мученик, как он иначе называется. Он написал несколько апологий на имя императора и сената. Вот начало, например, первой апологии Юстина Философа.
Так, это какой век, кстати, какое время?
Получается? Это второй век.
То есть это не просто куда-то в воздух, это не просто для читающей публики, это конкретно ответы тем людям, которые имели политическую власть, правильно?
Да. Вот смотрите, оглавление. К императору Титу, Элию, Адриану, Антонину, благочестивому Августу, Кесарю, сыну его Вер Симону Философу и Люцию Философу, родному сыну Кесаря и усыновленному сыну благочестивого, любителю наук и к священному сенату и всему народу римскому, обращаясь с моим словом и прошением за людей им, всех народов, несправедливо ненавидимых и гонимых. Я из числа их, Иустин, сын Периска, внук Вакхия, уроженцев Флавия, Неаполя, в Сирии Палестинской. Вот так начиналась эта первая апология. То есть тут все титулы перечисляются императора, тут называются члены его семьи, здесь же обращение к сенату Рима и к римскому народу в целом от несправедливо гонимых, от несправедливо ненавидимых. Вот, например, Тертуллиан писал, что противники считали христиан, вот цитата, «виновниками всякого общественного бедствия, всякого народного несчастья. Если Тибр вошел в стены, если Нил не разлился по полям, если небо не дало дождя, если произошло землетрясение, если случился голод или эпидемия, то тотчас кричат христиан ко льву». Христиан осуждали за то, что они были против абортов, это тоже известно, широко
то
тогда.
То есть тогда это вопрос уже ставился? Вопрос, да, абортов, он не новый?
Это было одно из обвинений христиан, что они против абортов. И в то же время их враги обвиняли христиан в убийстве детей, утверждая, что они сами поедают
детей. Противоречащие друг другу обвинения, которые в головах обвинителей как-то сочетаются.
Да. О христианах времен Римской империи историк, кстати, профессор Кеннет Латурет писал, обвинения были разными, так как христиане отказывались участвовать в языческих обрядах, их называли атеистами, безбожниками. Они сторонились многого, чем жило общество, языческих празднеств, публичных увеселений, и их высмеивали как человека-ненавистников. Считалось, что мужчины и женщины встречались по ночам и вступали в беспорядочные половые отношения, так как вечеря воспоминания смерти Христа отмечалась только в кругу верующих. Пошли слухи, что христиане от времени приносят в жертву младенца, пьют его кровь и едят его плоть.
Кстати, действительно, собрания христиан были настолько закрыты, что ну, как сейчас-то, ведь в церковь, в храм, в молитвенный дом может зайти любой желающий. Соответственно, вот почвы для таких обвинений не остается или остается очень мало. А тогда они закрывались, потому что была физическая опасность?
Ну, на самом деле, это связано с традицией ортодоксального христианства. У нас есть момент за службы, когда мы говорим «оглашенные, зайдите», «оглашенные, зайдите». То есть те, которые некрещенные, они покидают наше собрание, а когда, собственно, совершается чин Евхаристии, мы потом причащаемся. Потому что причащаться у нас могут только верные. В древней церкви оглашенных могли пускать на какие-то встречи для оглашенных. А, собственно, христианские... Вот эти...
То есть такая катехизация того времени,
да,
получается.
Да, конечно. А вот, собственно, христианская мистерия на языке того времени – это закрытая часть, это для верных. И это оставляло поводы для каких-то фантазий.
Я сейчас пытаюсь представить себя таким древним христианином. Плохо получается, но все же кое-что вырисовывается. Смотрите, с одной стороны, у меня есть задача объяснить тем же самым правителям, языческим правителям, что ничего страшного у нас не происходит. Объяснить, что, как, почему. Но с другой стороны, я понимаю, что для того, чтобы прийти ко Христу, нужно действие Божьей благодати. Вот может ли этот древний правитель, да, к которому я пишу письмо, может ли он понять, достаточно ли будет философии для того, чтобы ему растолковать? И я бы хотел здесь поставить вопрос, может быть, в двух частях. С одной стороны, как объясняли христиане, как они отвечали вот на эти обвинения? А с другой стороны, насколько это было эффективно?
Ну, мы знаем 10 основных гонений против христиан в античный период. И надо прямо сказать, что иногда гонения затихали. И это даже действовало расслабляюще на христиан. Например, историки церкви описывают, что если гонения затихали на долгий период, когда вдруг они начинались, и от христиан требовали отречения, некоторые христиане бегом бежали, становились в очередь, чтобы быстро отречься, и, значит, чтобы на них никакие гонения не распространялись. Но когда гонения повторялись с некой такой интенсивностью, достаточно часто, это христиан закаляло. И когда начиналось вдруг очередное гонение, они бежали, становились в очередь на мученичество. Поэтому в некотором смысле вот, времена гонений, они, ну как бы так сказать, они показывают христианину ту реальность, в которой он живет. А до отсутствия гонений может возникнуть иллюзия. Некая такая иллюзия, что я живу в неплохом обществе, что к нам тут неплохо относятся. Но это будет именно иллюзия. И она будет существовать до определенного момента.
Я сейчас вспоминаю тенденции богословские, ну, в частности, американские богословские мысли, да и европейские тоже. До 1914 года, до августа 1914 года, начала Первой мировой войны, было распространено мнение о том, что вот мир, он становится все лучше и лучше, краше и краше, и мы сейчас проповедуем Евангелие, и вот-вот сейчас придет Христос. Вот просто он, ну, должен сейчас прийти, потому что все классно, все здорово. И церковь расслаблялась. Потом бац, Первая мировая война, Вторая мировая война, 70-е, 80-е годы уже 20 века, 90-е годы. Бац, события 2001 года. Ну и здесь у нас, в России, соответственно, вот эта вот история, про которую вы говорите, когда мы расслабляемся, и Бог попускает гонения, когда церковь меньше всего к этому готова.
Я с детства хожу в церковь, и я скажу, что раньше в храмах было уютнее.
В храмах это из серии «Вода было... раньше была мокрее, отец Олег»?
Нет, в храмах не было посторонних.
Вот, а ведь они должны быть. Они должны
ощущение быть. Того, что в храмах появились посторонние люди, оно не покидает.
А как люди ко Христу придут, если они в храм не смогут прийти как посторонние?
Да, я согласен. Здесь есть некая такая дилемма, которую надо как-то разрешить. Но то, что в ортодоксальных церквах, собственно, богослужебную традицию ее отделяют от миссионерского служения, в этом есть свой практический смысл. Проповедовать мы проповедовали тогда. Я помню, что выходил на Арбат с проповедью. Тогда еще первые, кто вышли на Арбат проповедовать, я помню это время, это вот Горбачевская перестройка, это кришнаиты, которые ходили по Арбату.
Они до сих пор ходят.
Они до сих пор ходят, да. Потом, значит, вышли мы, православные, мы стояли рядом с метро Смоленское, там был такой видеопрокат. сейчас таких нет учреждений, кассеты выдавали на прокат. И вот проходил один баптист, увидел, что православный уже проповедует, он мне потом сам рассказывал. Он пришел на собрание и говорит: вы тут сидите, поете, а православный уже на Арбате проповедует. И баптисты стали выходить. Там магазин был, значит, какой-то антиквариат продавали. Причем мы договорились не пересекаться.
Территорию разметили?
Да, мы разметили территорию. Мы встретились и говорим: вот вы, значит, вот магазин «Звездочка», мы, значит, напротив видеопроката, а кришнаиты пусть ходят там вот поближе к метро, чтобы не мешаться друг другу. А проповедь была очень простая. Вот я выходил, я был молодой диакон, в рясе, открывал Библию, начинал читать.
Так это было достаточно?
Этого было тогда достаточно. Собирается толпа, я закрываю Библию и произношу по памяти лекцию профессора Осипова Алексея Ильича о вере и невере. Я ее 2 года подряд произносил. А когда, значит, я ее оканчивал, я спрашивал: есть ли вопросы? И начинались вопросы. Если вопросов не было, со мной стояли 2-3 человека, моих помощников. Они сначала задавали вопросы. До того момента, пока кто-то из толпы не начинал задавать вопросы. И это было открытое общение и очень логично.
Так, но это разделение такое действительно богослужебного и миссионерского, то, о чем вы говорите. И у ранней церкви было то же самое?
То же есть самое, работать конечно.
Их, Юстина, допустим, да?
Их не пускали на собрание верных. Литургии делятся на литургии оглашенных, на литургии верных. Они не могли попасть на литургию верных.
Тут спрашивает Никита, правда ли, что Иван Грозный был оглашенным? Я не знаю, на чем это все основано. Ну...
Нет, он был вполне крещен. И, кстати, библейский очень образованный. Почитайте его переписку с князем Курбским.
Вот так. Хорошо. Если говорить о конкретных упреках, о конкретных обвинениях, да, ну, я не знаю, насколько... Я понимаю, что вы принесли с собой заготовки тоже, потому что все-таки это требует определенных цитат. Ведь есть вещи, которые реально трудно объяснить. Ну, допустим, вы говорили про каннибализм, поедание младенцев и прочее. Как объясняли ранние христиане, ну, например, смысл причастия, смысл
ну, христи, то, опять же, вернемся к первой апологии Иустина Философа. Он взывал к здравому смыслу. Не случайно он подчеркивает, что вот этот наследник императора-философ, этот наследник-философ. То есть он,
ребята, вы и так все понимаете.
Да, он с ними разговаривал, как с людьми, которые должны понимать.
А еще уважительно очень разговаривал, да. Судя по тому,
и что... вот смотрите, вот он пишет. А люди истинно благочестивые и любомудрые. Ну, мол, такие, как вы же философы.
Это не лесть? Должны это уважать... Это не лесть, он не подмазывается?
Ну, он все-таки верил, наверное, в то, что здравый смысл может победить. Люди истинно благочестивые, любомудрые, должны уважать и любить только истину и отказываться от последования мнениям предков, когда они худы. Такова обязанность, внушаемая разумом. И не только требует здравый разум не следовать тем, которые несправедливо поступали или учили, любитель истины должен всячески и больше своей собственной жизни стараться соблюдать правду в словах и поступках своих, хотя бы смерть угрожала ему. Вот это здесь вот... он очень мягко говорит о том, что да, вот вы держите суеверие ваших предков, но это дикие суеверия. Мы пошли немножко другим путем. Но испытуйте нас с помощью логики. Они же изучали логику. Давайте устроим какое-то состязание. И вот следующий аргумент. Но чтобы эти слова не показались кому безрассудными и дерзкими, мы просим исследовать, в чем нас обвиняют. И если обвинения окажутся действительными, пусть наказывают нас как следует. То есть он... за то, чтобы проводили хотя бы расследование. Потому что христиан казнили по факту обвинения, а не по факту какого-то судебного дознания или разбирательства.
Но меня, на самом деле, еще поразило то, что он говорит по поводу того, что вот, как я сейчас не записал сразу, когда вы это читали, жизнью отвечать или смертью отвечать. То есть он понимал, что за убеждение... надо стоять. Это не просто то, что можно сменить как перчатки, просто потому что выгодно одно, невыгодно другое. Он фактически заявляет, что мы, ребята, мы вот за это будем стоять.
Да, так он погиб как мученик. Поэтому у него двойственное наименование Устин-философ и Устин-мученик.
Как?
Его очень жестоко пытали. Он был прекрасный миссионер, апологет. И существуют его разговоры, диалоги с Трифоном Иудеем. Там он доказывает Иудею на основании Ветхого Завета истинность христианства. А здесь-то на Писании не сошлешься, когда он пишет эти апологии язычникам. Он взывает к здравому смыслу. Например, он далее пишет: «По одному имени, то есть по одному имени христианин, помимо действий, которые соединены с именем, нельзя судить, хорошо ли что или худо. Хотя, впрочем, что касается до нашего имени, которое ставится нам в вину, мы самые добрые люди. Одно имя не может представлять разумного основания ни для похвалы, ни для доказания, ни для наказания, если из самих дел не откроется что-либо похвальное или дурное».
То есть посмотрите, что мы делаем. То, о чем Иисус говорил. Посмотрите на дела.
Да, по плодам их узнаете.
Плодам.
Он не цитирует слова Христа,
а он не может.
Но он их интерпретирует для этих людей.
Он не может, потому что для этих людей слова Христа не будут авторитетом. То есть понятно, какие слова за этим стоят. И я вот сейчас прямо сижу, слушаю это и понимаю, как сегодня можно говорить с людьми, которые говорят: «Да чего вам наша Библия? Чего нам ваша Библия?» Да, мы можем ссылаться на Священное Писание, только не называть при этом главу и стих, потому что глава и стих им ничего не даст. Это действительно здорово. Скажите.
А вот далее еще я зачитаю.
Хорошо.
Он восклицает: «Мы объявляем, что не делаем ничего преступного и не держимся таких безбожных учений, и вы не делаете судебного исследования, но по влечению безрассудной страсти и по научению злых демонов казните нас без рассуждения и заботы о справедливости».
Но с другой стороны, ведь их иногда упрекают, ранних христиан, ну, по крайней мере, в тех материалах, которые мне доводилось читать, говорят о том, что вот ранние христиане, ранние вот именно конкретно апологеты, да, если об этом говорить, они нанесли некоторый урон церкви, потому что пытались говорить о христианстве в категориях греческой философии. Иными словами, переопределить то, что в принципе из иудейской культуры происходит, и объяснить людям, которые стояли на позициях греческих по происхождению, и при этом, когда мы пытаемся, ну, в современности, допустим, да, я пытаюсь объяснить человеку, что такое христианство, что такое христианская вера, у меня всегда есть риск заговорить его языком и быть ему понятным, но при этом потерять частичку истины. А это надуманная опасность, или она действительно существовала?
Я думаю, она надуманная. Во-первых, мы видим, что Христос использует известные цитаты, когда он обсуждает какие-то темы, и книжники фарисеи начинают с ним спорить, он вдруг цитирует то школу Шамая, то школу Гилеля. Например, школу Гилеля он цитирует тогда, когда говорит: «Делай другим все то, что ты сам себе желаешь, в этом закон о пророке». Это известное высказывание Гилеля, оно существует в Мишне, только там оно выглядит пассивно: «Не делай другому того, чего себе не желаешь», а Христос пассивную вот эту иудейскую позицию делает активной: «Делай другим все то, что ты сам себе желаешь, в этом закон о пророке». Или школа Шамая: «Нельзя разводиться только ради вины прелюбодеяния». Христос останавливает дискуссию этой цитатой. А Павел цитирует языческих поэтов, философов, как один стихотворцев ваших сказал: «Вы и его народ» и так далее. То есть это было в порядке вещей использовать какие-то цитаты, скрытые цитаты. Но они распознавались на слух. А задача апологетов заключалась в том, чтобы хотя бы донести на уровне вот того понятийного аппарата, который люди использовали, вот эти очевидные истины. Но это истина все-таки евангельского происхождения. «Что ты бьешь меня?» – говорит Христос. «Если я сделал худое, скажи, что я сделал худое. А иначе что ты бьешь меня?» То есть взывать к справедливости во время судебного разбирательства — ничего плохого в этом нету. И роль апологетов христианских, она на самом деле очень велика, потому что они переходят, это первые их апологии были такие на юридическом языке, что называется, а последующие апология, это уже спор о богах. Един Бог или много богов? Может ли Бог воплотиться на земле?
Это же осмысление богословия.
Это уже богословская апология. Те же беседы с Иудеем Трифоном, Иустина, философа, это чисто уже богословская апология. То есть апологетика христианская, она вырастает из попытки объяснить язычникам, что такого плохого мы сделали, что вы на нас все время нападаете.
Сегодня говорим с протоиереем Олегом Стеняевым, говорим о ранней апологии, ранней апологетике, говорим о том, как эти приемы применимы и насколько они применимы для современного христианина, для тех из нас, кто, ну, действительно, встречаясь с самыми разными людьми, даже не защищает, а скорее объясняет, основы христианской веры. Мы сделаем коротенький перерыв. Я вижу комментарии, которые от вас приходят. Почитаем от Никиты, от Алены. Сделаем это несколько позже, после, ну, буквально 10-секундной паузы.
Радиогостинная. Наши двери открыты для всех.
Я вижу, что у вас есть заготовка, и вы стремитесь в эту заготовку убежать. Давайте действительно, как вы выразились, пробежаться. Давайте попробуем.
Да, я хочу напомнить о том, как окончилась жизнь апостолов. Апостол Петр во время гонения Нерона был распят на перевернутом кресте в 64 году. Апостол Андрей Первозванный распят в Греции. Причем он приветствовал крест по преданию такими словами: «Я уже давно ожидал этот радостный час. Крест был освящен, когда тело Мессии висело на нем. Он продолжал проповедовать своим учителям в течение этих дней, пока не умер, вися на кресте». Матфей был мучим в Эфиопии и убит мечом. Иоанн встретил мученичество, когда подвергался гонениям в Риме, был на острове Патмос в ссылке, дожил до старости, единственный апостол, умерший своей смертью. Иаков, сын Алфеев, в египетском городе Остроцине, святый Иаков мученически завершил свой апостольский подвиг крестной смертью, потом был обезглавлен. Филипп за проповедническую деятельность был казнен, распят вниз головой в 87 году во время правления римского императора Домициана. Симеон распят, а Фадей убит стрелком во время молитвы. Иаков, брат Иисуса, как бы неофициальный апостол, был сброшен с крыла храма и разбился. Фома пронзен копьями в Индии в момент проповеди. Варфоломей, по одному преданию, распят в Армении, по другому с него содрали кожу. Иаков, сын Завидеев, в Деяниях сообщается и о его смерти. В 44 году царь Ирод Агриппа I убил Иакова, брата Иоанна, мечом. То есть мы видим, что свидетели верные, которые носили в себе свидетельство Иисуса, то есть апостолы, они окончили жизнь в гонениях, в мучениях, то есть стали настоящими исповедниками веры, то есть мучениками.
И христиане понимали, что никто из них от этого не застрахован, если да, с апостолами могло такое произойти. Алена спрашивает по этому поводу, я перефразирую немножко ее вопрос. Вот то, что сейчас церковь не подвергается гонениям, ну, по крайней мере, здесь у нас, в России, потому что есть страны, где подвергается, но вот отсутствие гонений, это скорее благословение, или это испытание? Слишком легко, и, соответственно, церковь может расслабиться, что зачастую бывает.
Отсутствие гонения – это, конечно, испытание.
Да, ну.
Мы знаем, что искушения бывают различные. Но самое серьезное испытание в понимании, скажем так, русского видения жизни – это как раз не огонь, не вода, а медные трубы. То есть, когда нас начинают превозносить, там, какие-то дифирамбы петь в нашу честь, вот этого мы должны бояться значительно больше. Потому что мир внутренний не меняется, он остается таким же. Если бы гонения прекратились бы в результате того, что мы, там, предположим, воцерковили бы свою страну, но этого мы не наблюдаем, в принципе. А мы пытаемся это делать. А гонения затихают или возникают вновь по порой чисто политическим причинам. Кстати, в Риме никогда не требовали от христиан отречения от Христа, что называется, напрямую. От них требовали, как минимум, поставить Христа на один уровень богов. С другими богами.
Да-да-да.
Им говорили, мы-то вашего Христа признаем, чем больше богов, тем лучше.
Такая инклюзивность древняя.
Да, почтите и вы наших богов. То есть они предлагали вот такой ход рассуждения. Кстати, мусульмане тоже предлагают такой же ход рассуждения, когда они говорят, мы же почитаем Иисуса пророком, почитайте вы Мухаммада пророком.
То есть вот эта сегодняшняя история, сегодняшний разговор о том, что давайте просто принимать всех и так далее, опять-таки это не ново.
Это не ново. Поистине, если говорят нам, вот это что-то новое, не верьте, это забытое старое, как говорил премудрый Соломон.
Вы ссылались сегодня несколько раз на работы древних апологетов, но тогда возникает еще один вопрос. Я понимаю, что, наверное, мы на это не ответим. Я сначала его сформулирую, а потом скажу, почему я об этом спрашиваю. Они для чего писали? Они писали для того, чтобы христиан трогать перестали? Или они писали для того, чтобы слушатели покаялись? А спрашиваю я вот о чем. Почему? Мы отвечаем на упреки, отвечаем на обвинения, зачастую совершенно несправедливые. Вот через рацио, через разум. Мы же ведь не можем привести человека к покаянию. К покаянию человека приводит Бог действием своей благодати. И один человек скажет, а я никому ничего не буду отвечать. Кого Бог захочет привести благодатью, тех он приведет. Другой человек, напротив, другая крайность, скажет, я отвечу так, чтобы после моих аргументов все покаялись. А середина-то где? Или это не середина, или это еще что-то? Действие Божьей благодати с одной стороны и рацио, разумный аргумент, апологетика с другой.
Ну вот, смотрите, совершенно органично мы перешли от свидетельства мучеников самой их смертью к открытому благовествованию, к проповеди. Это очень органично. Учитель церкви Тертуллиан учил, кровь мучеников напрасно не проливается. Она всегда оказывается тем живительным семенем, из которого церковь поднимается на более и более высокий духовный уровень. Например, крещение Руси. Давайте помним, вот, что же подвигнуло князя Владимира к этому. Он выступал как реформатор язычества. Он собрал всех языческих богов в Киеве, такой Майдан богов, и хотел, чтобы там празднество устроили. А языческие жрецы потребовали человеческое жертвоприношение. Кинули жребий, и жребий выпал на отрока Иоанна, сына варяга Федора, то есть это христиане, у них христианские имена. И толпа язычников пришли к дому варяга Федора, потребовать, чтобы он отдал своего сына, отрока Иоанна, это был отец-одиночка, который воспитывал христианского отрока. Тот сказал, что у вас за боги, я верю в Бога, который солнце сотворил, луну, звезды, а вы верите богам, за которых надо куда-то ходить и что-то просить. Это не боги. И они подбили сваи дома. Дом рухнул, и под бревнами забили насмерть варяга Федора и его сына отрока Иоанна. Вот это первомученики Руси. И вот это событие настолько всколыхнуло сердце Владимира, что он принимает решение поменять веру. Он вспоминает о вере бабки своей, княгини Ольги, которая приняла христианство. И, кстати, была первой, которая была похоронена по-христиански. Ее не сожгли, а зарыли в землю. Даже гордый язычник Святослав не посмел ослушаться повеления матери. И Владимира подвигли вот эти страдания двух людей, отрока Иоанна и варяга Федора, к принятию именно христианской веры. Поэтому действительно вот мы имеем сейчас за плечами сом новомучеников, исповедников. Гонения были беспрецедентные. Христианский историк Краснов Левитин пишет, что к началу войны 1941 года из 1500 клириков Санкт-Петербургской епархии в живых на свободе оставалось всего 12 человек. То есть гонения были беспрецедентные. И когда эти гонения прекратились, мы, церковь, ждали, когда будет возрождение. И вот эта свобода, которую мы сейчас все-таки переживаем, она не просто на голом месте возникла. Действительно, очень многие христиане разных конфессий, они заплатили за свои вероубеждения и своими страданиями, своей кровью и даже мученической смертью. Но свобода существует не для угождения плоти. Вот тут опасность для христианства, что свобода может расслабить. Свобода существует для того, чтобы осуществлять открытый призыв, открытую евангелизацию. Может быть, это свобода именно действительно на короткое время. И мы должны не расслабляться в некой неге, а использовать это время как время благоприятное, время спасения для того, чтобы осуществить призыв, может быть, последний призыв, обращенный к нашим соотечественникам. А потом могут начаться новые гонения. И, кстати, самые страшные гонения впереди, как пророк Даниил пишет, наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди. Это гонение во дни Антихриста. Поэтому любой период затишья между гонениями – это повод собраться с мыслями, осуществить очередной апостолат и подготовиться к более сложным и трудным временам.
Но тут, на самом деле, возникает некое противоречие. У нас не так много времени, но я все-таки об этом спрошу, скажу об этом. Смотрите, с одной стороны, да, относительно спокойная жизнь христиан сейчас в России, на постсоветском пространстве, это да, но с другой стороны, человек, который действительно любит Христа, он не просто ходит в церковь, потому что положено, он не просто верит так типа, чтобы отмазаться, чтобы отстали, а он действительно любит Христа, он говорит о Христе, он молится, в его взгляде виден Христос, в его словах виден Христос. Ведь он же сталкивается с тем, что крутят пальцами у висков и говорят, фанатик ты. И он рассказывает о своих духовных переживаниях, а его не понимают. Вот это на частном уровне, на человеческом уровне, это ведь тоже, ну, в некотором плане гонение. Не на всю церковь, а на человека, который внутри своего коллектива, не воцерковленного коллектива, хочет жить по-иному. Что делать?
К нам относятся спокойно, пока мы проповедуем в своих молитвенных домах, в своих храмах. Вот. Но когда мы выходим за пределы молитвенных домов и храмов, нам говорят, вы не тем занимаетесь. То есть нас хотят загнать в некое такое благостное добровольное гетто. Но мы, христиане, должны помнить, что гетто иногда оканчивается крематорием. Не забывать об этом. И не идти добровольно в какое-то гетто. Наше свидетельство этому миру, как в послании к римлянам апостол Павел пишет, благодать и апостольство – вы получили для того, чтобы покорять вере народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. То есть благодать и апостольство – это не то, чтобы ты услаждался сам этой благодатью, но чтобы ты и покорял вере и прочие народы.
Жизнь верующего человека, позиция верующего человека по многим мотивам, по многим направлениям действительно коренным образом отличается от того, что сегодня, в сегодняшнем мире, считается правильным. Если голосует большинство, то верующие остаются в меньшинстве. Как быть в таком меньшинстве, но при этом хранить по-настоящему радостное, благостное расположение духа и уверенность?
Сказано, и тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. И об этом же свете сказано, и свет во тьме светит, и тьма не может объять его.
Древние гонения кажутся чем-то далеким, чем-то давно ушедшим в прошлое. Ну, про колодцы сегодня говорил отец Олег. Ну, какие тут колодцы? А с другой стороны, ребята, вы отравляете своей религией общественное сознание. Вот вам и колодцы, повторяющиеся в начале 21 века. Соответственно, и то, как отвечали, и как действовал Бог тогда в ранней церкви, оказывается полезным уроком и для нас сегодня. Отец Олег, спасибо вам большое за этот очень конкретный разговор.
Спасибо, Христос.
Анна Ильина за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Всего доброго и да благословит Господь каждого из нас.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.